Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. Мы продолжаем беседовать на тему, как же жить тем родителям, которые решили принять ребенка в семью, этот ребенок подросток, и что делать для того, чтобы подготовиться к этому сложному принятию. В гостях у нас снова Марина Левина, руководитель организации «Родительский мост». Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Мы в прошлый раз с вами уже побеседовали о тех мотивах, которые обычно движут родителями, желающими принять ребенка. Мы говорили о том, что когда речь идет о подростках, необходимо создавать, как вы сказали, шлюз, то есть место общения взрослого и ребенка безопасное, где они могут друг другу присмотреться, заняться общей деятельностью, определиться, подходят ли они друг другу. Но предположим, что все эти этапы пройдены. Предположим, что родитель и ребенок уже нашли друг друга. Что же дальше? Как подготовиться родителю для того, чтобы ребенок в его семью вошел? Вошел как можно более гладко, без проблем.
Я думаю, что без проблем не получится, потому что даже когда мы женимся или выходим замуж, нам нужен минимум год, а то и два для того, чтобы притереться друг к другу и научиться вместе жить. А с травмированным ребенком это гораздо сложнее. Но, тем не менее, все-таки мы входим в отношения очень аккуратно, особенно если ребенок старше 12 лет. Безусловно, нам необходим какой-то период, когда он может приходить в гости. И здесь очень важно не пытаться купить его любовь, не пытаться заслужить его внимание тем, что вы ему предлагаете пойти в магазин и выбрать все, что он хочет. Вы живете своей жизнью. Конечно, если вы хотите сделать ему какой-то подарок, обсудите это с ним. Но он приходит к вам прежде всего за отношениями. И если для него это значимо, он у вас останется. Затем, чтобы сидеть за вашим столом, рядом с вами, с членами вашей семьи, пить чай, листать ваши альбомы, рассказывать про свою жизнь, что-то вместе делать, куда-то вместе ходить. Очень часто такой ребенок, он попадает в гости на длинные праздники, и тогда он не просто на выходных у вас находится, а может провести с вами Новый год и увидеть, как вы его справляете, вместе с вами наряжать елку или готовить какие-то подарочки для членов семьи, или провести с вами летние каникулы, и тогда что вы ему предложите? Если это подросток, ему нужен какой-то активный отдых, это не тот ребенок, который будет довольствоваться тем, что его покормили, отправили на улицу гулять. И тогда, если вообще вы хотите принять подростка, то вы должны быть готовы к отношению и с ним каким-то совместным делам, действиям, разговорам и к куче подростков, которые появятся в вашем доме. Мне кажется, что любой ребенок старше 10 лет, и особенно старше 12 лет, он нуждается не просто в каком-то пространстве комнаты, да, а все-таки он нуждается в собственном месте, в собственной комнате. В этом есть его внутренняя потребность, на самом деле. И тогда это его безопасное место. И если он к вам приходит в гости, то он уже идет, он знает, где его шкаф, где он кладет свои вещи, он знает, где он спит, он уже знаком с какими-то очень понятными правилами, и их не должно быть много. Должно быть что-то, что делать нельзя категорически в вашем доме, и вы должны объяснить, почему это взрослый ребенок. Но если мы подумаем про себя, что категорически нельзя делать в нашем доме. Ну, мы наберем 5-6 вещей, которые мы точно можем ему сказать, что у нас, допустим, в квартире не курят, если это взрослый подросток, если мы знаем, что он курит, да? Или там нельзя употреблять спиртные напитки. Я опять же говорю про взрослых подростков, да? И, возможно, есть еще какие-то категорические нельзя, о которых вы ему можете сказать. И это, мне кажется, очень важно, потому что это про правила, рамки. Допустим, когда он должен приходить с улицы, должен ли он предупреждать, если он приходит с друзьями, вас заранее. То есть мне кажется, что в любой семье есть какие-то правила, их несколько, и о них можно договориться. Несет ли он какую-то ответственность, когда приходит в гости? Или вы как за гостем за ним только ухаживаете? Должен ли там убирать эту комнату, в которой он живет, помогать вам по хозяйству, вместе с вами готовить еду, ходить в магазин, если вы попросите? То есть определите сами эти рамки. И, конечно же, если человек гость, то за ним ухаживают. И он все-таки принимает правила той семьи, в который он приходит в гости. Ему говорят, если я пришел в семью, где принято снимать обувь и одевать тапки, я это сделаю. Но есть семьи, в которых это не происходит. Чем больше ты становишься своим, у нас же есть друзья, к которым мы часто приходим в гости, тем больше у тебя, возможно, появляется ответственности. И у близких людей мы можем прийти в гости, болтать с подругой или другом и одновременно мыть посуду. И это для нас совершенно естественно, потому что мы ее увидели в раковине. Да, или помочь прибраться, или вместе готовить еду. И здесь то же самое. Чем ближе становится ребенок, чем больше он становится своим, тем больше он включается в жизнь семьи, и у него появляется, хотя он находится в гостях, все больше и больше какой-то ответственности или обязательств. Вопрос, насколько он к этому готов, ему это интересно, важно. И это является как бы частью отношений на самом деле. Безусловно, если у него есть друзья в учреждении или друзья, которые с ним остались с раннего детства, или братья, сестры, то они могут появиться в вашем доме, и вы должны быть к этому готовы. Возможно, он до сих пор встречается со своими родителями. Насколько готовы вы с ними познакомиться и встретиться на нейтральной какой-то, в каком-то нейтральном месте? Да, это может происходить совершенно безопасным. Или поговорить по телефону, или в Zoom, или в Skype, если вы боитесь сразу вступать в какой-то контакт. И мне кажется, что для любого ребенка очень важно, что его родители не отвергают и готовы их увидеть, если, конечно, он этого хочет. Есть дети, которые боятся и не хотят знакомиться со своими близкими или родителями, и значит, еще время не пришло. Мне кажется, что мы готовы выслушивать истории, которые он нам рассказывает, помогать собирать его историю жизни в какую-то понятную последовательную цепочку. А с чем мы можем столкнуться? Со спонтанной агрессией, сменой настроения, с недоверием, с вызовом, со всевозможными проверками. Если я, не знаю, разобью твою любимую чашку или нарушу правила, меня выставят из дома, мне скажут «больше не приходи», или все-таки примут меня, потому что для ребенка очень важно знать, что мы его принимаем, ну, практически безусловно, и мы готовы его ошибки воспринимать просто как опыт.
Вот здесь, Марина, у меня возникает вопрос, потому что он у меня действительно был уже тогда сформирован, когда вы говорили о рамках. Даже родные дети эти рамки обязательно проверяют на прочность. И значит, ребенок, который пришел в семью, он тоже будет проверять рамки на прочность. И что же делать? Действительно, мы же не можем ему угрожать тем, что если ты не будешь подчиняться этим правилам, то нам придется попрощаться. Это ужасно. И, соответственно, вообще с таким настроем нельзя, наверное, брать ребенка в семью, если мы собираемся его за нарушение элементарных правил тотчас выставить за дверь. И вот, соответственно, какие-то должны быть, но не хочется использовать слово наказание, но какие-то меры, которые помогут эти рамки все-таки удерживать. Какими способами?
Вы знаете, если это очень простые правила, понятные, особенно когда ребенок приходит в гости, ему хочется, если он хочет с вами отношений, все-таки ему хочется вам понравиться. И он способен себя контролировать и быть сдержанным и удерживать себя от каких-то негативных поступков. Но тем не менее понятно, что чем вы ему ближе становитесь, чем вы становитесь для него безопасным, чем больше он расслабляется, тем чаще он может быть собой. А быть собой – это проявлять разные чувства, по-разному реагировать. И, конечно же, именно с людьми, которым мы доверяем, мы можем вести себя, проявляя и агрессию, и слезы, и отчаяние, и безудержную радость. И, собственно, взрослый, который рядом, он должен быть готов принять любые чувства ребенка и помочь ему их отреагировать. А если это такой самодостаточный взрослый, то он удержит границы. Мне кажется, что для ребенка очень важна стабильность и некое понимание того, что происходит, и понятные реакции, одинаковые, повторяющиеся на какие-то вещи, которые дает ему тот взрослый, который рядом. Тогда он чувствует себя в безопасности. И мы должны быть очень последовательны. То есть если сегодня нет, то завтра тоже нет. И это для ребенка должно быть понятно. Он будет пытаться нарушить, но мы снова скажем «нет» и объясним, почему. Потому что это все-таки взрослые дети. Но с другой стороны, да, вот отреагирование боли, отчаяния, страха через злость – это совершенно естественная история для любого человека. И особенно для ребенка, который еще не научился даже до конца понимать, разделять те чувства, которые он испытывает. И мне кажется, взрослый очень важно, чтобы он не обращал внимания иногда на форму поведения. Он может в ответ на, не знаю, на нецензурную брань спросить ребенка: «Тебе больно? Тебе страшно?» Да? А может сказать: «Ты опять ругаешься?» И я думаю, что первая тактика, она более человеческая и понятная, потому что, по сути дела, мы тогда не сколько обращаем внимание на правила и поведение, сколько на чувства, которые испытывает человек, который рядом. И ребенок это осознает и понимает. Мы потом с ним можем поговорить, что те же самые чувства можно выражать по-разному, используя разные слова. Но в тот момент, когда это происходит, если мы понимаем, что это связано с болью, с чувством вины, с отчаянием, со страхом, со страшной обидой, которая в нем живет, с недоверием, мы же можем говорить об этом, не обращая внимания на ту форму, которую он предлагает для выражения чувств. И будем его учить выражать эти чувства адекватно.
Марина, ну тут возникает еще один вопрос. Вот вы сказали, что ребенок, который из гостя переходит в состояние своего, он может на себя естественным образом начать брать какие-то обязанности, нести какую-то ответственность в семье. Это замечательно. Но часто мы наблюдаем, что подростки, наоборот, даже те, у которых были обязанности в семье, кровные дети, отказываются от них, перестают что-либо делать дома. Как же тут можно ожидать это от приемного ребенка? Хорошо, если это случилось, а если нет? Как тут выстраивать тактику поведения? Потому что попросить что-либо сделать ребенка, который только-только вошел в семью, сложно.
Мне кажется, в первую очередь мы что-то делаем вместе. И тогда эта деятельность, она привязана именно к отношениям и к общению взрослого и ребенка. И для ребенка это очень важно. Очень часто для подростка и поход в магазин – это не только история про то, что я хочу, чтобы мне что-то купили, но это ведь история про общение. А что тебе нравится? А почему вот то, что я прошу купить, ты мне не хочешь купить? Что ты любишь? А как ты одевался в моем возрасте? То есть, посещая магазин, мы очень многое можем узнать друг от друга, о друге. И это на самом деле, если мы включены вместе в эту деятельность, да, то эта история больше про общение, чем про то, что нужно купить туфли, футболку, косметику или еще что-то. Это может напоминать игру одновременно. Все зависит от того, какой взрослый рядом. Или мы ему говорим: ты должен что-то сделать. И, конечно, когда мы говорим формате приказа, то возникает, первое, что у такого ребенка возникает, безусловно, протест. И внутри него живет страх. И если говорить про правила, по мере того, как он становится своим, если у него есть своя комната, то, конечно же, у любого подростка, если у него есть своя комната, и мы это признаем, то это его территория. Недаром подростки вешают на дверях своих комнат всякие «не входи, убьет», там всякие знаки опознавательные. Для них это очень важно. И мы стучимся, когда входим в комнату подростка. Но и он стучится, входя в нашу комнату или спальню. И эта история нормальная. Она про уважение, на самом деле, к территории другого человека. И мы не влезаем, и не требуем уборки. Но при этом у нас есть общая территория, которую, конечно же, мы совместно убираем. И понятно, что у нас есть кухня, туалет, ванна, общая гостиная. И есть какие-то обязательства, которые мы распределяем. Знаете, однажды в Англии я была в таком центре для детей, от которых отказались приемные родители. И там он состоит из таких, это подростки, и каждый подросток живет в отдельной комнате в этом центре. И согласие подростков, дети нам разрешили, нам хотели показать несколько комнат. Две комнаты, не удалось открыть дверь, потому что изнутри была одежда, которая, и вещи, которые не позволяли открыть вовнутрь. Ну, воспитатель вздохнул и сказал, ну что, ну будут выходные, мы их будем мотивировать убраться. Там у них всякие бонусы за уборку есть. Но, тем не менее, да, вот прийти и взять, прибрать вещи подростка, разложив их, как нам кажется, так, как надо, это вообще нарушить ту гармонию, которую он ощущает, находясь в своей комнате, и он никогда не найдет свои вещи. Они как раз и лежали там, где надо. Это очень сложно для родителей, на самом деле. Это очень сложно. И я, как мама, у которой были подростки, а понимаю, насколько сложно, и руки чешутся, и хочется прийти, и пол помыть, и все разложить. И я понимаю, что этого делать нельзя. И потом эта история про то, что если это мой дом, и это моя комната, и в ней я себя чувствую в безопасности, это значит, что это моя территория, и она мне принадлежит. И мне кажется, что для любого человека это важно, особенно для ребенка, у которого, по сути дела, этого безопасного дома не было никогда.
Еще возникает вопрос, такой, мне кажется, сложный, даже непонятно, есть ли на него ответ. Но многие родители потенциальные, приемные, его озвучивают. Когда они берут подростка в семью, у них почему-то чаще возникает страх, чем когда они берут маленького ребенка, что они его не смогут полюбить. Полюбить, вот, безусловно, как своего ребенка. Полюбить его такой искренней материнской, отцовской любовью. Может быть, этого вообще не стоит ждать, когда становишься приемным родителем?
Вы знаете, это же совершенно разные мотивы. Ведь можно же принять ребенка и помочь ему выжить в сложной ситуации, когда ты просто его поддерживаешь. Но тогда не требуй и от него в этот момент какой-то близости или обязательств. И тогда ты не мама. Там, ты Марина Юрьевна или тетя Марина. Да, там, или по имени, сейчас очень часто, если народ помоложе себя представляет. И, может быть, со временем это изменится. А может быть, нет. А сколько пройдет времени? Год, два, ему будет 25-30, когда он назовет тебя мамой. Это неизвестно. Или, возможно, ты ему поможешь вырасти, социализироваться, и вы будете достаточно редко видеться через какое-то время, когда ему будет 23 года, 25, возможно. Но ты сделал все, что мог. Мне кажется, это то, что какая-то зрелая такая история, когда не нужно ставить задачи, которые ты не можешь контролировать. Ты же не можешь контролировать чувства другого человека. Сможет он тебя принять на роль матери или нет? Или свои собственные? Мне кажется, что очень то, в чем нуждаются эти дети, в принятии какой-то человеческой близости и в понимании себя. И я еще хотела сказать вот о сложностях, вы спрашивали, с которыми сталкиваются родители, когда принимают подростков. Вы знаете, мы собирали круглый стол приемных родителей, и все дружно сказали, что самая страшная история – это история со школой. Нашим детям сложно учиться, сложно адаптироваться в новом коллективе. У них есть проблемы с самооценкой. Это требует денег, времени, наших усилий, нашего интереса. И если есть идея про то, что я беру маленького, я должен посвятить ему большое количество времени, а принимаю семью большого, и вроде он как-то там сам, то это иллюзия. Подросток требует огромного количества времени и поддержки взрослых, в том числе это связано с его развитием, воспитанием, лечением, если это надо. И мне кажется, что принимая или предполагая, что в мою семью придет достаточно большой ребенок, я должен думать о том, как я могу это время ему выделить. И тогда, от чего я готов отказаться в своей жизни, чтобы выделить это время, чтобы не чувствовать себя там ущемленным, жертвой обстоятельств или этого ребенка. Готов ли я это время отдать ему с удовольствием, с радостью? Насколько мне это будет интересно? Конечно, обучение наших детей – это вообще отдельная совершенно тема и история. И отношения со школой по-прежнему остаются сложными. Ребенок не может все время учиться, особенно подросток. Его жизнь не может состоять из учебы и сна. Думаю о его досуге, о его общении, об интересе, который он чувствует в каких-то делах, там, не знаю, в спорте. Может быть, он у нас ходит в театр или занимается танцами. Не превращаем его жизнь в один сплошной трэш, связанный с бесконечным обучением, уроками и взаимной ненавистью к ночи, потому что родители рыдают, ребенок рыдает, все друг на друга злятся, уроки до сих пор не сделаны. Я, может быть, поступлю не педагогично, но как учитель в прошлом русского языка и литературы, я хочу сказать приемным родителям, что при адаптации ребенка его обучение не является самым главным для вас. Самым главным являются отношения и чувства. И можно вот этот внимательный контролирующий фокус, связанный с обучением, уменьшить. И, собственно, не потерять отношения, их развитие за вот этими попытками встроиться, догнать, быть как все, или даже еще лучше, кому-то что-то доказать. Это абсолютно не важно. Важно только, что есть вы и этот ребенок, и ваши отношения. Все остальное, на самом деле, может остаться за бортом.
Марина, спасибо большое. Действительно, очень полезные советы. Я даже, как мама двух подростков, и то для себя много почерпнула, мне кажется, сегодня. Я благодарю вас за участие в нашей передаче и надеюсь, что мы еще с вами будем встречаться. До свидания.
До свидания.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.